достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте те, кто смотрит нас в интернете, и те, кто будет смотреть. «Экономика» с Бузгалиным. Каждая среда с 11 до 12. Мы говорим о принципиально важных вопросах. Мы устраиваем не шоу, а серьезный анализ. Разбираемся, кому выгодно та или иная экономическая политика, почему она проводится, в чем ее суть. Поддерживаете ли вы те или другие шаги, которые сегодня делает государство и намерено делать в будущем? Это серьезный разговор. Напомню, что я директор Института социоэкономики Московского финансового юридического университета, профессор, ну и некоторый профессорский, наверное, стиль все-таки присутствует в этих передачах, которые я стараюсь делать серьезными, и, я думаю, особо серьезный будет сегодняшний разговор. Сегодня мы будем говорить о деньгах. Анонсируя каждую среду наши с вами диалоги, я постоянно подчеркивал, экономика – это прежде всего производство, это прежде всего люди, и потом уже деньги. Но без денег экономики не бывает, во всяком случае, в условиях современного капиталистического рыночного мира. И та политика, которая проводится Центральным банком, та политика, которая проводится Министерством финансов, та политика, которая затрагивает каждого из нас, кто приходит в магазин и смотрит на цены, кто приходит на работу и получает или не получает полностью заработную плату, те, кто каждый день смотрит, каков курс доллара, кстати, не случайно в новостях постоянно об этом говорят, это одна из очень немногих стран мира, наша с вами Россия, где курс доллара является едва ли не главной новостью каждого дня. Вот это все говорит о том, что финансы – это серьезно. У нас сегодня удивительно интересный, серьезный и важный гость Сергей Юрьевич Глазев, академик Российской академии наук, советник президента Российской Федерации, глава многих интересных общественных и не только общественных организаций. Сергей Юрьевич, здравствуйте, мы очень рады, что вы здесь с нами. И давайте, наверное, зададим себе и нашим радиослушателям вопрос, на который они смогут отвечать после перерыва, звоня нам. Мы будем принимать телефонные звонки. В 11:35 начнется вот такой раунд звонков. А сейчас к вам вопрос, Сергей Юрьевич. Скажите все-таки, почему такая финансово-экономическая политика и та ли это политика, которая нужна нашей стране?
Александр Ильич, если какая-то политика проводится, то, значит, она в чьих-то интересах. Как говорится, если звезды зажигают, значит, кому-то это нужно, чтобы курс рубля к доллару бесконечно теребил сознание наших граждан, которые толком не могут уже длительное время понять, а сколько же стоит их сбережения. Покупательная способность денег у нас колеблется вместе с курсом, и это выгодно только спекулянтам, о чем говорит статистика. С тех пор, как Центральный банк самоустранился от своей конституционной обязанности обеспечивать стабильность курса рубля и очень странно трактует сегодня свою миссию, валютный рынок находится в руках у спекулянтов. Они уверены, что им за спекуляции ничего не будет, за манипуляции, точнее, курсом рубля. У нас есть множество признаков, которые говорят о том, что курс рубля сегодня манипулируется организованной группой спекулянтов. Об этом даже глава Следственного комитета недавно высказал такое подозрение. И действительно, если бы это не было так, то не было бы такого ошеломляющего роста объема спекулятивных операций на Московской бирже. Они выросли многократно с тех пор, как Центральный банк самоустранился, как я уже сказал, от выполнения своей конституционной обязанности, объявил о переводе курса рубля в свободное плавание. И на сегодняшний день, я думаю, нашим радиослушателям даже трудно представить себе этот объем денег. Ежеквартально на Московской бирже объем валютно-финансовых операций составляет порядка 100 триллионов рублей.
Давайте умножим на 4, получим 400 триллионов рублей. И, извините, Сергей Юрьевич, на минуту перебью. Когда мы говорим о том, что современный капитализм стал фиктивно-финансово-спекулятивным, что виртуальный фиктивный капитал господствует в мире, и клеймим за это наших друзей-соперников по мировой геополитике, мы фактически сами в своей стране создаем филиал вот этого глобального казино-капитализма. Я правильно понимаю то, что вы только что сказали?
Да, ну вы знаете, только с той разницей, что все же и в Америке, и в Европе, и в Японии, тем более в Корее, в большинстве капиталистических стран все-таки деньги дешевые. И
да, это
нет
правда.
Проблемы взять кредит, и одновременно инфляция почти на нуле. То есть там денежные власти как-то ведут себя прилично. То есть они следят за тем, чтобы покупательная способность денег не падала, и чтобы деньги работали в том числе на производство. Любой инженер, предприниматель, ученый может без труда взять льготный кредит, даже под отрицательную процентную ставку в реальном выражении, взять его на любой срок. Если у него хорошая кредитная история, то ему охотно будут давать и дальше. А у нас деньги дорогие, и это политика дорогих денег, и политика этого спекулятивного ажиотажа, конечно, приносит огромные прибыли тем, кто сегодня контролирует эти денежные потоки. По нашим оценкам, вот только на обрушение курса рубля в конце 2014 года спекулянты положили в карман порядка 15 миллиардов долларов сверхприбыли, заранее договорившись и заранее спланировав свои операции именно таким образом. Ну, это нетрудно было догадаться, когда Центральный банк объявил о переводе курса рубля в свободное плавание. Рынок это воспринял как сигнал к свободному падению.
И, Сергеевич, просто для радиослушателей, 15 миллиардов долларов – это объемы, сравнимые с антикризисным планом правительства на 2016 год. Так, чтобы люди понимали, что это такое.
Да, но да? А за счет чего эти сверхприбыли образовались? За счет обесценения рублевых доходов и сбережений. За счет нас с вами, добропорядочных граждан, которые хранят деньги в рублях и верят в свое государство, в устойчивость своей валюты, как им многократно предлагались себя вести, они так себя и вели. И вот те, кто доверился государственному авторитету и Центральному банку обещаниям, что у нас все будет стабильно и хорошо, значит, сегодня столкнулись неожиданно с тем, что рублевые сбережения потеряли устойчивость. А потеряли не устойчивость, потому что рынком завладели спекулянты. Объем, как я уже сказал, операций на валютной бирже вырос многократно. При том, что объем производства упал, объем инвестиций упал еще больше процентов,
да,
на 10.
Процентов, да,
слишком, и
да.
На сегодняшний день получается, что объем спекуляций на валютной бирже примерно на порядок. То есть почти уже десятикратно превышает объем валового продукта. И раз в 15-20 превышает объем экспорта и импорта. То есть это получается, что там 95% операций на бирже делают спекулянты. При этом этот финансовый пузырь раздувается, значит, это им выгодно. Согласитесь, если бы это был рынок добросовестный, свободной конкуренции, не было бы инсайдерской информации, у них не было бы сговоров, то по логике вещей, кто столько выиграли, столько и проиграли.
Да, разорившихся должно было бы быть великое множество.
Да, а ведь ну, кто-то разорился, но, тем не менее, объем операций растет, растет геометрическая прогрессия все эти месяцы. Не будем забывать, что играют там в основном из офшоров, очень много нерезидентов, так они, во всяком случае, представляются, играют против рубля из иностранных юрисдикций, и сверхприбыли эти, они уходят из страны, то есть они снимают сверхприбыли на колебаниях курса рубля и через офшоры их уводят куда подальше, значит, и в результате, конечно, экономика теряет, мы теряем, как граждане теряют уверенность, бизнес теряет, невозможно планировать в этой ситуации, невозможно делать инвестиции. Если курс валюты там, на 5% в неделю колеблется, то никакой бизнес-план этого не выдержит.
Сергеевич, я на минуту вас перебью, чтобы просто пояснить вот наш профессиональный экономический разговор для радиослушателей. Дело в том, что превышение финансовых операций, вот этих самых пузырей, в 10 и более раз над объемом валового продукта, это классический симптом, который предвещает кризис. И мировой финансово-экономический кризис 2007-2008 года, он начался в 2007-2008 году, как раз характеризовался тем, что накануне объем финансовых операций на мировых рынках составлял 12, то есть превышал в 12 раз объем мирового валового продукта. Это была статистика, которая потрясла тогда мир, но накануне о ней говорило очень небольшое число критически настроенных экономистов, ну, в том числе вот участники нынешнего эфира, а Американская ассоциация экономистов, ориентированная на такой праволиберальный монетаристский курс, заявила, что кризиса доллара и мировой финансовой системы, основанной на долларе, быть не может, потому что его не может быть никогда. Так гласит их теория. К сожалению, оказалось все совсем по-другому, и Россия была в числе тех, кто изрядно пострадал от того кризиса. А сейчас в нашей стране воспроизводится та же самая модель, только Запад кое-чему научился, а мы, к сожалению, вот очень плохо учимся.
Ну, вы знаете, она у нас воспроизводится на каком-то уровне совсем дремучем, я бы сказал, потому что все же вот эти финансовые пузыри на американском рынке или там на японском, скажем, это, ну и долговые пирамиды в Европе, которые некоторые страны сконструировали, это все же игры на чисто финансовом рынке, которые не сильно затрагивают обычных граждан и производственную сферу. А у нас объектом манипуляции стал курс валюты. Это каждого затрагивает. То есть глубина нашего финансового рынка мизерная. Если вы посмотрите на финансовую карту мира, вы там нашу самую большую страну по территории просто даже не увидите сходу. То есть мы карликовые в мировой финансовой системе. Там, допустим, по объему всех активов, которыми распоряжаются наши банки, мы все вместе уступаем одному крупному банку, американскому или даже китайскому сейчас уже, или японскому. То есть объектом спекуляции стал, я бы сказал, стала национальная безопасность нашей страны, потому что устойчивость курса – это вообще-то вопрос очень серьезный для нашего и экономического развития, и позиционирования страны в мире, для нашей конкурентоспособности. И самое неприятное, что никаких объективных предпосылок для таких колебаний курса нет, потому что и с точки зрения объема валютных резервов, мы самая обеспеченная страна сегодня в мире на единицу национальной валюты, там количество резервов в два раза больше объема денежной базы рублевой. У нас, если брать соотношение курса рубля к паритету покупательной способности, это 3-4-кратная величина, то есть курс рубля очень занижен, даже по сравнению со слаборазвитыми странами. У нас устойчивое положительное сальдо торгового баланса. То есть вообще никаких объективных причин так колебаться курсу рубля нет. И денежные власти могут легко его стабилизировать и надолго.
Сергеевич, вот тут целый ряд очень жестких вопросов, но начну с приятного. Спасибо за гостя, очень ждали его, это ваш адрес. Но и очень много вопросов о том, почему то, что говорится, в том числе вами, никто не слушает. Очень много прямых возражений, если Совета Глазева никто не слышит, почему и как все это происходит. И очень злое письмо, точнее смс-ка от одного из авторов, который у нас всегда в эфире. Как же было не довериться на волне патриотизма? Сначала Крым, потом Сирия. Многие думали, что глава государства наконец-то ликвидирует прослойку спекулянтов и не даст в обиду народ. Все-таки ситуация близка к мобилизационной. Ошиблись крепко. Урок освоен навсегда. Доверия больше нет. Вот такие очень жесткие вещи. И очень любопытное письмо из Приднестровья. Я живу в Приднестровье, у нас курс валюты не менялся за 3 года, ни на копейку, и в условиях блокады. Может прислать советников в Россию? Ну, такой риторический вопрос, да?
Хорошее пожелание.
Да, ну и последнее, наверное, самое главное, что я переадресую сразу вам. Кто и что должен предпринять? Вот главный вопрос.
Ну, я бы не был столь пессимистичен, как наш слушатель, хотя бы потому, что, как я уже сказал, у нас никаких нет объективных оснований для таких резких колебаний курса валюты. Центральный банк может легко ее стабилизировать на любом уровне из того диапазона, на котором она сегодня болтается под влиянием спекулятивных ударов. И держать курс рубля стабильным достаточно долго. Вот обратите внимание, если бы курс рубля, скажем, зафиксировали в конце 2014 года, мы сегодня вышли на те же самые параметры. Было бы сегодня гораздо больше валютных резервов, бизнес бы успокоился, экономические агенты адаптировались к новому уровню конкурентоспособности, пошло бы импортозамещение. То есть, если бы курс рубля просто зафиксировали после его обвала в декабре 2014, то сегодня страна развивалась бы гораздо более уверенно, и не было бы такого гигантского перетока денег на спекулятивный рынок. Деньги бы пошли в реальный сектор, началось бы импортозамещение, можно было бы снизить процентные ставки. И я скажу, что та программа мер, которую мы вместе с коллегами и в Академии наук, и с деловым сообществом, скажем, такими организациями, как «Деловая Россия» или «Опора России», отстаиваем. Сегодня уже сформирован достаточно широкий консенсус в отношении того, что нужно делать. И одно из первоочередных требований – это, конечно, стабилизация курса валюты. Если мы стабилизируем курс валюты, а это несложно, как я уже сказал, и это объективно необходимо сделать, то у нас открывается возможность снижения цены денег, снижения процентных ставок, и открывается возможность для перетока денег в реальный сектор. И здесь очень важно следить за тем, как деньги используются. Та программа, которую мы предлагаем, основана на целевом использовании кредитных ресурсов под контролем уполномоченных банков. Любой банкир квалифицированный знает, как этот контроль осуществлять за целевым использованием денег. И в экономике действуют такие механизмы и инструменты проектного финансирования, где инвесторы отчитываются за каждый потраченный рубль, а банкиры следят за тем, чтобы деньги, выделенные на тот или иной инвестиционный проект, были направлены именно на этот проект и не были разворованы или направлены на спекулятивные операции. Так вот, при контроле за целевым использованием денег мы можем перейти к гибкой денежной политике, создавая кредит под те приоритеты, которые устанавливаются государством вместе с деловыми кругами, под стратегические и индикативные планы на основе частного государственного партнерства в форме, скажем, специальных инвестиционных контрактов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному собранию, или в форме проектного финансирования. Можно было бы деньги довести до производственной сферы и оживить простаивающие сегодня производственные мощности, связать имеющиеся на рынке ресурсы, добиться экономического роста не менее 10% в год.
Сергей Ильич, вот много писем, и в частности говорят, что предложение потратить резервы на поддержание курса – это очень опасно, особенно при нынешнем воровстве. Еще одно письмо. То, что сегодня идет падение рубля, это не случайно, это подготовка прихватизации, это цитата, да, я цитирую автора письма, для того, чтобы за обесцененные рубли можно было скупать государственное имущество. Ну и очень много вопросов о том, почему не слушают эти советы, и только ли спекулянтам это выгодно, или выгодно кому-то еще. Все то, что происходит сегодня в стране.
Ну, выгодно тем, кто кредитует спекулянтов, это крупные банки. Они тоже на этом получают большую мзду благодаря высоким процентным ставкам. Да, и сами банкиры опускаются в валютные спекуляции, потому что если у вас много денег и вы контролируете рынок, то нет никакого риска, вы можете довольно легко обваливать валюту, снимать сверхприбыль с падения курса рубля, затем с рынка уходить, ждать, когда рубль поднимется стихийно, потом снова его повалить. Это, в общем, достаточно нетрудное занятие, которое позволяет получать гигантские доходы на раскачке рынка. Дело в том, что если бы мы зафиксировали курс рубля, скажем, на уровне декабря 2014 года, у нас бы валютные резервы выросли многократно. Вот не все до конца понимают, что если курс валюты фиксируется на относительно низком уровне, а он был бы занижен 3,5 раза по отношению к паритету покупательной способности, это низкий уровень. Плюс ситуация, когда у вас положительный торговый баланс, вы можете много лет держать курс стабильным и получать повышение валютных резервов, потому что при положительном торговом балансе приток валюты в страну превышает спрос на эту валюту. Это означает, что центральному банку нужно было бы скупать валюту, то есть для того, чтобы держать курс стабильным, значит, увеличивать предложение рублей, что очень важно для финансирования экономического роста. То есть мы имели бы такую положительную обратную связь, которую мы имели, кстати, все нулевые годы почти, пока не подверглись соблазну бросить рубль в свободное падение. В 2008 году первый раз на этом немало спекулянты заработали, практически все деньги, которые антикризисные были тогда эмитированы, порядка 2 триллионов рублей оказались на валютном рынке. Ну, то есть, с одной стороны, объективно, макроэкономически, если вы фиксируете курс на уровне, который существенно ниже паритета покупательной способности, и у вас поддерживается положительный торговый баланс, у вас резервы не тратятся, у вас резервы повышаются, их объем увеличивается. Увеличивается рублевая эмиссия. Но кроме этого, существует же много еще других способов стабилизировать курс рубля. Прекратить кредитные рычаги, когда спекулянты используют огромные кредиты для совершения операций. Использовать механизмы отсева спекулятивных сделок. Ведь биржа зачем нужна? Не для того, чтобы там резвились спекулянты, обогащаясь за счет дестабилизации макроэкономической ситуации, а для того, чтобы можно было тем, кто хочет импортировать, купить валюту, а тем, кто экспортировал, валюту продать. Вот для таких операций биржа нужна, а не для спекулянтов.
Спасибо, Сергей Юрьевич. У нас скоро перерыв, и мы начнем принимать ваши звонки в 11:35. А сейчас несколько комментариев к тем письмам, которые идут, и к тому разговору, который у нас начался в радиостудии. Дело в том, что Сергей Юрьевич Глазев, академик, советник президента, но он один из тех, кто сегодня говорит и советует что-то нашим практическим политикам, тем, кто находится у руля власти. Точно так же, как в парламенте, есть фракция коммунистов, есть фракция «Справедливой России», есть независимые депутаты, но определяет все «Единая Россия». Так что ситуация в стране и ситуация в экономической науке, и ситуация среди советников крайне противоречивы. Это ответ всем тем, кто говорит, а почему вот срочно не делается так, как говорит Глазев. Дело в том, что нас много, и мы разные. Бузгалин и Глазев – это один фланг, причем Бузгалин существенно более левый, чем Сергей Юрьевич Глазев, есть и другие. Ну и самое главное, наверное, мы сегодня, я подчеркиваю, говорим о валюте, о финансовом посредничестве, о спекуляциях, о курсе рубля, но это не единственная и, на мой взгляд, все-таки не главная проблема, возможно, Сергей Юрьевич поспорит со мной после перерыва. Главная проблема все же это организация реального производства и сильная промышленная политика, в том числе селективное выборочное планирование ряда отраслей, селективное выборочное регулирование экономики, которое позволит поднять ключевые сферы. И ключевые сферы – это прежде всего высокие технологии, это образование, наука, медицина, то, что дает и доход, и качество жизни. Ну и еще один важнейший вопрос, который мы постоянно тоже будоражим и поднимаем во время наших эфиров – это социальная справедливость. Ибо если пирог делится совершенно несправедливо, то стимулов печь его больше и лучше нет. Правильно, что надо иметь больший пирог, но правильно и то, что если его резать совсем непропорционально трудовым и творческим усилиям, то и творческие, и трудящиеся массы, а это на самом деле одно и то же, работать перестанут или будут делать так, как это делается сейчас. Поэтому деньги – это важно, и мы к ним еще вернемся, но это не единственное, что важно. А два слова о финансовых спекуляциях я все-таки скажу. Если вы заранее знаете, в какую сторону, скорее всего, качнется курс доллара завтра, так называемая инсайдерская информация, то в этом случае вы можете сделать правильную ставку. Это как казино, в котором вы знаете, в какую ямочку упадет вот этот самый шарик, который крутится, я не знаю, как это называется, никогда в рулетку не играл, да? В общем, вот по кругу крутится шарик, как, да, и куда он упадет.
Это как нечестное казино, когда...
Да, нечестное казино, совершенно верно. Когда есть магнитик
под одной... Играете, да.
Этот магнитик, хозяин казино, каждый раз переставляет в нужную точку. Это не просто образ. То, что сегодняшний капитализм – это казино, капитализм было сказано давно, и в Соединенных Штатах Америки. Но даже у них меры регулирования финансовых спекуляций выше, чем в России. Хотя мы действительно говорим о том, что наша экономика должна работать на единые общенародные цели, должна обеспечивать независимость и безопасность нашей страны, но вот получается как-то так, что в финансовой сфере ситуация существенно другая, особенно если учесть то, что было сказано академиком Глазевым, то, что значительная часть игроков – это те, кто приходят из офшоров и уводят прибыль в офшоры. Так что ситуация складывается жесткая, а вот кому выгодно еще, кроме тех, кто непосредственно получает эти деньги, такая ситуация, мы поговорим обязательно после перерыва, мы будем ждать ваши звонки, напоминаю, телефон прямого эфира 73-73-94-8, код Москвы 495. Еще раз, 73-73-94-8, код Москвы 495. Александр Бузгалин и Сергей Глазев будут после пятиминутного перерыва ждать ваши звонки. Мы будем с вами соглашаться, спорить и говорить о том, какая финансовая система нужна России.
Экономика. Экономика.
Здравствуйте, как всегда, каждую среду с 11 до 12 с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы с вами говорим о природе тех проблем, которые сегодня налицо в нашей экономической жизни, тех проблем, которые волнуют каждого и которые важны для страны. У нас удивительный гость сегодня. Удивительный не потому, что он сам по себе удивителен, а удивительный потому, что мне удивительно приятно говорить с Сергеем Юрьевичем Глазевым, я не случайно повторил три раза это слово, академиком Российской академии наук, советником президента Российской Федерации. Мы далеко не во всем согласны с Сергеем Юрьевичем, но диалог для меня всегда интересен, спор интересен, согласие интересно. Мы сегодня говорим прежде всего о финансовой системе нашей страны, но и очень много вопросов о том, как эта финансовая система связана с реальной экономикой, как она связана с проблемами приватизации, с социальной справедливостью. Идет целый поток писем и сообщений, и на сайт, и смс-сообщений на эту тему. Ну, в частности, вопрос, который задается о приватизации. Собираются ли ее проводить за бюджетные деньги? Не увезут ли все итоговые полученные доходы в офшоры? Для чего делаются все эти схемы? И вообще не лохи ли мы, говоря обо всем том, что предлагается, я дословно цитирую радиослушателей. Кстати, уважаемые коллеги, которые пишут смс-сообщения и сообщения на сайт, Александру Бузгалину приходится заниматься своего рода цензурой, поскольку многое из того, что пишется, ну, не хочется воспроизводить на радио. Давайте будем культурными людьми и свои даже самые жесткие соображения, а не просто эмоции, высказывать четко и с аргументами даже в коротких сообщениях. Итак, приватизация и финансовые спекуляции. Как они связаны и собирается ли государство делать приватизацию? Считаете ли вы ее необходимым? Какая приватизация? За счет каких средств? В интересах кого? Вот целый блок вопросов. И буквально через 3-4 минуты мы начнем принимать звонки.
Александр Александрович, для того, чтобы не вводить наших радиослушателей в заблуждение, должен сказать, коль скоро вы меня многократно объявили как советника президента, я должен уточнить, что я советник президента по вопросам евразийской экономической интеграции. Тема, которую мы сегодня не обсуждаем. И все, что мы сегодня обсуждаем, не касается моих прямых функций. И
слушайте, да, в данном случае, Сергей Ильич, это академик.
Я высказываю свою личную точку зрения, которая имеет научное обоснование, которое многими разделяется в экспертной среде, но это не официальная позиция. Это мое суждение, не связано с моей сегодняшней работой и профессиональной деятельностью. То же самое могу сказать относительно приватизации. Ну, начнем с напоминания о тех условиях приватизации, о которых говорил наш президент. Он потребовал от правительства, чтобы приватизация была прозрачной, чтобы не использовались ни в коем случае ни бюджетные деньги, ни кредиты при приватизации, ни офшорные источники финансирования приватизационных сделок. Это нечто новое в нашей приватизационной практике. И такой приватизации, как потребовал президент, в стране еще не проводилось. Поэтому у правительства очень серьезное ограничение, и надо прежде всего думать о том, чтобы приватизация была полезна для экономики. А для этого любая приватизационная сделка должна рассматриваться с точки зрения повышения качества управления предприятием. Если это поднимает качество управления, оно станет более эффективным от этого, тогда в этом есть смысл. Если нет, тогда чисто фискальные цели приватизации в данном случае не являются главными. И хотя приватизация ведется под предлогом того, что не хватает денег в бюджете, но все-таки главное требование к приватизации – это эффективность, прозрачность и повышение качества управления. Если говорить о социальной справедливости и источниках происхождения денег, да, спекулянты действительно очень много наварили на колебаниях курса рубля. Разные существуют оценки, от 20 до 50 миллиардов долларов сверхприбыли. Но, как я уже сказал, большую часть этих денег увезли в офшоры, поэтому даже по этому критерию они должны быть отсечены от приватизации. Но, предположим, они их вернут в страну. И действительно могут поучаствовать в приватизации, в том числе воспользоваться амнистией, которая провозглашена по возврату денег из офшоров. И эти деньги могут появиться на рынке. Я бы в качестве альтернативы предложил бы подумать над старой проблемой, которую нам надо решать. Причем я вот не хотел бы, чтобы это как-то навешивались ярлыки там. Это левая программа или правая программа, либеральная или, так сказать, антилиберальная. На самом деле, то, что сегодня понимается под либеральной политикой, таковой не является. Политика спекуляции ничего общего с либеральной идеей не имеет. Это все равно, что воровство. Поэтому в самых либеральных странах за манипулирование рынком очень жестоко наказывают, вплоть до пожизненного заключения в Америке. А я бы вспомнил о такой проблеме, о задаче, точнее, как восстановление сбережений граждан. Ведь законы мы приняли в свое время о восстановлении сбережений. Я напомню, это сбережения, которые были в государственном сберкассах у нас, и которые были обесценены вследствие галопирующей инфляции в тот момент они были заморожены, и люди просто потеряли все свои трудовые сбережения. Это, кстати, негативно должно оцениваться как с либеральной точки зрения, так и с коммунистической, социал-демократической, с любой. В условиях правового рыночного общества нам нужно эти сбережения восстановить. Это требование законного возвращения имущества законным владельцам. Так вот, почему бы нам не восстановить сегодня те сбережения, которые были потеряны в Сбербанке, при условии, что они будут направлены на приобретение государственных активов? За счет восстановления сбережений увеличится денежная масса. Эти деньги пойдут на приобретение объектов государственной собственности в бюджет. Мы запустим нормальный механизм кредитной эмиссии таким образом.
Спасибо, Сергей Юрьевич. Мы связали приватизацию с финансовыми проблемами. Должен сказать, что у меня мнение несколько более жесткое и скорее согласен с теми, кто пишет, что нынешняя приватизация даже при всех тех ограничениях, которые предлагаются, фактически оказывается способом передачи части государственных ресурсов в карман не самых эффективных собственников, ибо частные собственники в России доказали, что они далеко не всегда занимаются, далеко не всегда, я бы, наверное, сказал и жестче, но не будем на радио использовать эмоции, далеко не всегда занимаются вложениями в современное производство и ключевые сферы, обеспечивающие развитие человека. Так что в данном случае Бузгалин выступает против приватизации, но хочу подчеркнуть, что и национализация иногда может делаться так, что это будет выгодно частному капиталу, в том числе тем, кто хочет вывести деньги в офшоры, ибо если выкупать участника имущества за наличные да по завышенной цене, то это окажется не на пользу государству. Поэтому, собственно, термины приватизации и национализации могут скрывать очень разное содержание. Но о собственности мы обязательно поговорим. А сейчас давайте примем хотя бы несколько звонков. У нас поток звонков идет. Да, мы слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы много говорите в своих выступлениях о безответственности властей. А как вот вы лично относитесь к проведению референдума по принятию закона об ответственности власти перед народом? Ну, почему арестованы инициаторы этого референдума?
Ну, давайте я выскажу сначала свое мнение на эту тему. Я считаю, что арест инициаторов этого референдума – действие, которое должен оценить суд, но оценить справедливо. Если спросить мое личное мнение, то я лично считаю, и мои многие товарищи считают, что это несправедливый арест, и что возможность на референдумах обсуждать и вопросы, которые нужны стране, выносить на референдум принципиальные политические вопросы – это часть нормальной политической системы демократического государства. Но это вопрос, который уводит нас в сторону от данной темы, поэтому давайте мы вернемся к приватизации и финансам, а этот вопрос давайте обсуждать в рамках политических эфиров.
Но я у нас бы сейчас хотел экономика. Заметить, что у нас в свое время, по моей инициативе, когда еще в Государственной Думе работал, был предложен законопроект об ответственности органов исполнительной власти за уровень и качество жизни граждан, где было предложено более десятка показателей, на основании которых ежегодно правительство должно было получать объективную оценку. И в случае снижения уровня и качества жизни, это было основание требовать отставки правительства. Такой законопроект подготовлен, он был рассмотрен Государственной Думой, большинством думским отклонен, но ничего не мешает его снова попытаться в том или ином виде принять.
Я думаю, что это очень хорошая инициатива. Спасибо, Сергей Юрьевич, за вот такую поддержку. Мы сейчас будем принимать еще звонки. Да, вы в эфире, мы слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Вопрос Сергею Юрьевичу. Вот первый момент. Да, у нас сейчас рынки падают, да, и приватизация, на мой взгляд, это крайне неэффективно. То есть те деньги, которые получат в ее результате, они будут несоизмеримо малы. То есть надо как-то на растущих рынках, на мой взгляд, продавать госактивы. И второй вопрос, если позволите, это вот по поводу... Да, это по поводу того, что если сейчас прекратить эту как бы безумную, на мой взгляд, политику по сокращению денежной массы, то, может, и продавать ничего не надо.
Да, вы абсолютно правы. И в первом, и втором случае, с точки зрения фискальной, конечно, ситуация на рынке не самая благоприятная. Продать дешевле рыночной цены пока еще никому не удавалось, хотя такая задача провозглашена. А в действительности тот кризис, который мы имеем, в том числе, который привел к падению бюджетных доходов, он связан исключительно с денежной политикой, с повышением процентных ставок и с подрывом макроэкономической стабильности, с теми колебаниями курса валюты и падением рубля, о которых я говорил. Вот эти подрывы нашего экономического фундамента привели сегодня к падению инвестиций и падению экономической активности. Вслед за этим упали доходы. Поэтому, если мы перейдем к активной политике экономического роста, еще раз два слова, как мы это предлагаем сделать. Важно не сколько денег в экономике, а важно, как эти деньги работают. Поэтому в настоящее время задача заключается в том, чтобы денежные потоки развернуть в производственную сферу. В производственной сфере сегодня загрузка в среднем составляет около 60%. То есть у нас почти половина производственного потенциала стоит. У нас нет ограничений в сырье, у нас нет ограничений в трудовых ресурсах, которые задействованы далеко не в полную меру. То есть у нас нет объективных ограничений экономического роста. Поэтому, коль скоро мы говорили о деньгах вначале, наше предложение заключается в том, что деньги должны работать на рост производства, не на спекуляции путем расшатывания нашего экономического фундамента, там, где получается прибыль, а на производство, на укрепление нашего экономического фундамента. Для этого необходимо контролировать целевое использование денег. И если мы обеспечим контроль за целевым использованием денег, то мы можем реализовать предложенную нашим президентом форму специальных инвестиционных контрактов, которые согласовываются с заинтересованными предприятиями. Предприятия берут на себя обязательства модернизации производства, расширения выпуска товаров. А государство гарантирует стабильность макроэкономических условий и кредит на приемлемых условиях. То есть это должен быть достаточно дешевый кредит, процентная ставка должна быть ниже уровня рентабельности, с тем, чтобы инвестиции окупились. И вот через такие инвестиционные контракты можно было бы направить необходимое количество денег, достаточно большое, для того, чтобы помочь нашим предприятиям освоить новые технологии и расширить выпуск товаров. Это будет самая лучшая антиинфляционная мера, и автоматически будет обеспечено повышение бюджетных доходов, стабилизация бюджета, и не нужно будет ничего продавать.
Сергеевич, очень много вопросов относительно соотношения частной и государственной собственности. Какая из них эффективнее? Считаете ли вы, что частная собственность всегда эффективнее государственной? Давайте этот вопрос прокомментируем. Я обязательно тоже хочу сказать об этом несколько слов. Только у нас вот немного времени, и мы попытаемся принять еще звоночек другой.
Это управленческий вопрос. Можно эффективно управлять как государственным, так и частным предприятием, и наоборот. Приватизация, которая у нас проводилась, она не родила добросовестного хозяина, потому что люди, получившие предприятия даром, часто не понимая их назначения, не зная производственных процессов, в большинстве случаев разорили эти предприятия. Увы, приватизация на основе «раздать всем как можно быстрее» закончилась фиаско с точки зрения управления и нанесла огромный ущерб экономике страны. В то же время мы видим, что и государственные корпорации далеко не всегда эффективны. Вопрос контроля, ответственности за результаты хозяйственной деятельности. У госкорпорации должны быть четкие планы, должен быть механизм ответственности руководителей за реализацию показателей производственной и экономической деятельности. Ну и частные корпорации, если мы хотим, чтобы они были эффективны, должны работать в конкурентной среде, должны добросовестно конкурировать, не злоупотреблять монопольным положением. Ну, это банально, это азы, я бы сказал.
Азы, на самом деле, очень часто важны и далеко не всегда азы, которые все согласны, оказываются на практике реализованы.
Как правило, частная собственность эффективна там, где есть конкуренция. Чем больше конкуренции, если добросовестная конкуренция, тогда она заставляет частных собственников эффективно работать. А государственная собственность эффективна там, где конкуренции нет, где требуется внеэкономический контроль, в том числе над ценами, где велика роль государственных закупок, как в военно-промышленном комплексе, например. То есть там, где риск большой злоупотребления монополиями, там, как правило, государственная собственность обходится дешевле для общества, чем частная, и ей легче управлять.
Ну вот к этим строго экономическим словам я бы добавил и политико-экономические рассуждения или социально-экономические рассуждения. Но прежде всего важно, что за формой государственной или частной собственности могут скрываться очень разные отношения. Реально государственная собственность может быть прикрытием для частных хозяев, которые реально контролируют государственные активы. Это личное мнение Бузгалина и его коллег, но не мнение всех тех, кто участвует в нашем сегодняшнем разговоре.
Таких примеров, кстати, много, когда руководители госпредприятия создают фирмы-прокладки, так называемые, через которые воруют оборотный капитал.
Государственные, да. Ну и обратно, может быть, когда частная собственность реально контролируется тем или другим региональным или федеральным государственным деятелем. Это первое. Второе. Государственная собственность может быть собственностью бюрократически организованной, хотя иногда, может быть, это и нужно в военно-промышленном комплексе, на секретных объектах и так далее. А может быть, организована демократически, как университеты, public university, общественные университеты, где преподаватели преподаватели являются реально сохозяевами и принимают основные решения. Кстати, не будем забывать, что образование – это огромная сфера экономики, где может создаваться 10-15% валового национального продукта страны.
Знаете, главное в собственности, так же, как и с деньгами, как контролировать эффективность управления тем или иным предприятием. И здесь мировая практика управления давно нашла ответ на этот вопрос. Чем больше субъектов контроля, тем лучше. Неважно, государственное или частное предприятие, но я убежден, что если там в совете директоров будут представители трудовых коллективов,
вот,
инженеров,
восклицательный знак, уважаемые
местных властей, да. Тогда мы, вне зависимости от того, в чьих руках, собственно, находится предприятие, сможем обеспечить его эффективную работу в интересах общества.
Ну, мы на эту тему обязательно поговорим. Вот очень просят пригласить Сергея Юрьевича на целый ряд других эфиров. Спасибо. Если будет находиться время, мы обязательно это сделаем. Сейчас давайте примем еще один звонок, и будем подводить некоторые итоги и делать выводы. Да, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот о рентабельности, Сергей Юрьевич, а вот можно ли как-то ограничить, вот все, что добавляет торговлю, ведь промышленность, там надо мозги, понимаете, все. А торговля купила, написала ценник, и все, понимаете, вот как бы им процентов 20 ограничить, а рентабельность 20% для промышленности, это очень хорошо, а торговля считает, что это ничего практически, они ничего не вносят, понимаете, туда, они только ценник написали и положили на это, понимаете, в чем дело. Пусть они помогают снизить себестоимость, и за счет этого, а сверху ограничить их. А пусть производство, они в производство отчисляют, там, модернизацию делают, автоматизацию и прочее, чтобы снижали это, себестоимость продукции.
Спасибо, вот спасибо, уважаемый коллега. Извините, у нас очень немного времени до конца эфира. Да, давайте дадим возможность Сергею Юрьевичу прокомментировать.
Вы подняли очень важный вопрос. У нас, к сожалению, отсутствует системная ценовая политика. Она очень нужна в любой рыночной экономике. Все решается через цены, поэтому государству очень важно ценообразование регулировать таким образом, чтобы не возникали монопольные спекулятивные эффекты. Они у нас огромные. Там даже в пределах Москвы товар пока, скажем, мясная продукция едет от мясокомбината до прилавка вашего магазина, она в цене может подняться в 5 раз. И, конечно, антимонопольные органы должны были бы за этим следить. Государство должно было бы расширять товаропроводящую сеть таким образом, чтобы производители доминировали в товаропроводящей сети. И производитель должен иметь право определять цену конечной реализации продукта. Во многих странах это есть. Мы забыли советскую практику. Там приходишь в магазин, на этикетке уже стоит цена. Сколько стоит тот или иной товар? Вы, может быть, удивитесь, но такого рода практика сохраняется в Индии, например, в Китае, во многих других странах. Производитель имеет право установить конечную цену реализации товара. И торговая сеть работает не за сверхприбыль, а работает за скидку, за эффективность. То есть если существует много способов добиться оптимизации механизмов ценообразования в условиях рыночной конкуренции, но этим надо заниматься. Для этого нужна системная политика. Нужна концепция ценового регулирования, законодательство системно организованное. Это большая тема, которую мы сегодня уже, наверное, не успеем осветить, но это касается и денег тоже. Что сегодня самая главная наша беда – это дороговизна денег. И та концепция, которую мы предлагаем, разворота денежных потоков в сторону производственной сферы, предполагает снижение цены денег, снижение процентных ставок буквально до 2-3% при условии, что они, денежные потоки будут контролироваться с точки зрения их целевого использования. И предприятия, получая дешевые кредиты, а примерно половина оборотного капитала сегодня у предприятий – это кредиты. Поэтому от цены кредита зависит в конечном счете и цена готового изделия. Высокие процентные ставки разгоняют инфляцию, а снижение процентных ставок будет работать на рост производства, повышение модернизации и снижение инфляции, потому что главная причина инфляции – это высокие издержки, а для борьбы с высокими издержками необходимо расширять производство и повышать технический уровень, для чего нужны кредиты. Но самое главное – это контроль за целевым использованием.
Сергей Юрьевич, спасибо. Нам пора подводить итоги. Я напомню, что очень много было писем и звонков. Мы, к сожалению, далеко не все смогли прокомментировать. Просят приглашать академика Глазева. Я напомню, в данном случае Сергей Юрьевич выступал именно как академик Российской академии наук в эфир. Есть очень много и хулы в наш с вами адрес, Сергей Юрьевич. Ну, вот такие очень противоречивые мнения. Я прошу вас, вот буквально 2-3 ключевых тезисов, что бы вы сделали с точки зрения ученого и эконом-политика в сфере финансов и собственности? У вас 2-3 минуты на 2-3 тезиса.
Я, собственно, говорил, это стабилизация курса валюты, прежде всего. Второе, целевая кредитная эмиссия в интересах производственной сферы, контроль за целевым использованием денег через специальные инвестиционные контракты, которые уполномоченные органы государства должны заключать с заинтересованными представителями бизнеса. Все это должно находиться в конвее индикативного планирования. Индикативное планирование, в свою очередь, определяется стратегическим планированием, долгосрочными прогнозами, выбором приоритетов и смешанная политика экономического роста, опережающее развитие там, где у нас передовой потенциал, динамическое наверстывание там, где мы близки к передовому уровню, и инвестиции в догоняющее развитие там, где мы безнадежно отстали. Эта смешанная стратегия требует больших кредитных ресурсов. И вот через такие специализированные институты развития, через уполномоченные банки, которые должны контролировать целевое использование кредитов, мы должны наполнить наши стратегические индикативные планы реальными денежными средствами, которые нужны для того, чтобы простаивающие сегодня в экономике ресурсы были задействованы в процессе производства. Это даст возможность расти нам с темпом не менее 10% в год.
Сергей Юрьевич, спасибо. Мы через буквально пару минут уходим из эфира. Хочу напомнить, что в следующую среду мы снова будем говорить о экономике, говорить серьезно и аналитически. Тема, которую я хочу предложить для дискуссии, предельно жесткая. Социальное неравенство, сокращение социального неравенства, но такое, которое обеспечит экономическое развитие, экономический рост. Что это значит? Как это может быть сделано? Какие могут быть предприняты для этого шаги? Не будет ли так, что дележ пирога затмит необходимость сделать пирог больше? Об этом мы будем с вами говорить. Я постараюсь пригласить в эфир Олега Смолина, члена-корреспондента Российской академии образования, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по образованию и человека, который очень много сил и времени уделяет социальной политике. Я думаю, что мы проведем голосование о необходимости, целесообразности прогрессивного подоходного налога. Это ситуация, когда богатый платит половину, а бедный не платит ничего, и деньги используются не для того, чтобы поддерживать бездельников, а для того, чтобы развивать экономику и обеспечивать равные стартовые возможности каждому. А сегодня мы с академиком Глазевым говорили о том, что без серьезного валютного контроля, без дешевых кредитов, без того, чтобы собственность контролировалась гражданами, даже если это частная собственность, а уж тем более, если это государственная. Без этих шагов, вкупе с активной промышленной политикой, вкупе с планированием в ряде сфер экономики, вывести нашу страну из экономического кризиса невозможно. Я благодарен Сергею Юрьевичу за этот диалог.
Спасибо.
Надеюсь, что радиослушатели тоже остались хотя бы частично удовлетворены нашими ответами. Надеюсь на продолжение и до встречи через неделю. С вами был Александр Бузгалин. До новых эфиров.